Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Продолжается спасительное время Великого Поста, Святой Четыридесятницы. Это время святые отцы называют временем духовной весны. Как весной зеленеет трава, распускаются цветы, и начинает, кажется, благоухать все вокруг. Вот к этому времени внутреннего благоухания и расцвета духовной жизни и призывает нас Мать Русская Православная Церковь. Но для того, чтобы расцвести духовно, мы должны много над собой поработать. Как в огороде или на приусадебном участке. Чтобы что-то выросло, нужно собрать сорняки, нужно очистить огород от камней, от мусора. Вот такая же работа предстоит каждому православному христианину и во время Святой Четыридесятницы Великого Поста. В течение всего Великого Поста до среды Страстной Седмицы Святая Церковь вместе со своими чадами, со всеми православными христианами читает спасительную молитву святого преподобного Ефрема Сирина. Именно о ней сегодня хотелось бы поподробнее поговорить. Что это за молитва? Кем она написана? И что она означает для каждого из нас? Ответить на эти вопросы – это значит как раз и подготовить свой духовный сад к весне, то есть к тому процветанию, к которому и призван каждый из нас. Преподобный Ефрем Сирин, родившийся в Сирии, почему и наименуется как Сирин, он в юности своей, особенно в отроческих летах, был юношей несдержанным. И как он напишет потом в своей исповеди, часто раздражался, обижал других, имел блудные помыслы и многое-многое другое, что присуще молодому, юному, горячему, пылающему страстями сердцу. Он рос в семье благочестивых родителей, которые воспитывали его в вере. Но был период в его жизни, юности, когда он усомнился в промысле Божьем и думал, что все вокруг существует само собой. Как он потом вспоминал, словно корабль, который не имеет кормчего, то есть капитана, который бы управлял этим кораблем. Но тогда, размышлял он, этот корабль должно с ветром сносить либо назад, либо в сторону. Тогда он вообще может потерпеть крушение. Вот эти мысли, томления настолько охватывали его юную душу, что он усомнился, и Бог показал ему, что в мире существует промысел. Как-то раз Ефрема Сирина родители отправили в город, и, возвращаясь обратно домой, он задержался и был вынужден остаться на ночлег в лесу. Он остановился рядом с пастухом, который пас стадо овец, и остался там на ночь. А ночью случилось то, что прибежали волки и расхитили практически все стадо. Когда пастух рассказал об этом случившемся происшествии хозяевам этих овец, то они не поверили и заключили под стражу. Причем этого отрока, который ночевал рядом, списав на него, дескать, он привел воров и расхитили всех овец. Попав в темницу, к нему же в темницу бросили еще одного юношу, которого осудили за изнасилование женщины. Хотя он говорил, что он этого не делал. Через какое-то время в его же темничную комнату бросили еще одного человека. Юношу, которого осудили в убийстве. Хотя тот был крестьянином, и он не совершал никакого преступления. И действительно, Ефрем Сирин стал размышлять о том, что когда-то еще у соседа он выгнал ожидающую теленка корову. И она, оказавшись в холодном лесу, не только замерзла, но ее разорвали волки. И он вспомнил, что, оказывается, он находится в темнице не без вины. Он рассказал о своей вине своим сокамерникам. И тот вспомнил, что когда он был свидетелем одного случая, когда два брата осудили невинную женщину и лишили ее наследства, и он подтвердил, что наследство действительно принадлежит братьям, а не ей. И он вспомнил, что, оказывается, он осудил ее на голодную смерть. И за что его как насильника посадили в тюрьму. И третий, крестьянин, оказывается, вспомнил, за что он страдает, казалось бы, невинно, но за содеянный поступок. Однажды он проходил мимо озера и видел там утопающего человека. И он не оказал ему никакой помощи. И человек утонул. И он стал невольным свидетелем и участником смерти утопающего человека. Каждый из трех, рассказав эту удивительную историю, действительно понял, что он страдает не напрасно. И буквально через несколько дней после того, когда каждый из них нашел в себе вину, оказывается, подтвердилось, что волки действительно съели это стадо, этого Ефрема выпустили. Нашли действительного виновника, убийцу, и этого юношу, крестьянина, которого судили за убийство, дали свободу. А того, которого судили за изнасилование, оказывается, нашли тех братьев, которые лишили средств существования свою родную сестру. И вот тогда в жизни Ефрема Сирина начинается совсем другой период. Он начинает молиться Богу, дает обет посвятить всю свою жизнь Господу, в промысле которого он усомнился. Вот почему молитва «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне» мы читаем каждый день Великого Поста, кроме субботы и воскресенья. Что означает эта молитва? Ефрем Сирин умоляет Бога Всевышнего удалить от себя эти страсти. И не просто удалить, но и насадить на их место, как мудрый садовод и земледелец, добродетели, которыми и должна быть украшена душа каждого человека. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему, умоляет Ефрем. А вместе с ним и все мы во весь период Великого Поста. Ей, Господи царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать брата моего, яко благословенный си во веки веков, взывает Ефрем Сирин. Как важно нам, дорогие братья и сестры, вникнуть в смысл этой молитвы. Как важно нам ее начать читать. И не просто прочитывать или вычитывать, а вдумываться, а еще больше начинать умолять Бога, чтобы наш Владыка живота, наш Господь действительно и нас избавил от этого страшного порока праздности. Какое удивительное состояние, праздность. Для многих это становится сегодня завидным состоянием ничего не делать, находиться в праздности, в неге, в расслаблении. Весь мир, кажется, зовет «расслабьтесь». Расслабься, хотя Евангелие, Христос называет состояние расслабленного состоянием болезни. Значит, весь мир лукавый и прелюбодейный зовет человека «расслабься», то есть будь больным, ничего не делай, получай от жизни удовольствие. Но Ефрем Сирин говорит о другом. «Избави меня от праздности». Что это значит? Потому что праздность не приходит сама. За праздностью приходит очень много бед, а самое главное из которых – неспособность противостоять какому-либо другому греху. И действительно, если человек на долгое время лишит себя движения, то он даже ходить начинает как младенец, по одному шагу. Если кто-то переживал состояние перелома руки и находился в гипсе, он знает, как потом трудно начинать разрабатывать руку или ногу. Вот точно так и с душой происходит. Если она не трудится, если она не учится и не научается, не очищается, не трудится над своим спасением, над своим духовным садом, она также начинает повреждаться в расслаблении и становится неспособной к духовной жизни, а значит, приближается к этому расслаблению, то есть умиранию, потому что расслабиться – это значит стать больным. Христос исцеляет расслабленного. Он говорит ему: «Встань, возьми одр твой и ходи». Очень важно вдуматься в каждое слово. Я хочу посоветовать вам почитать замечательную книгу святителя Иннокентия Херсонского, воина Синецкого Луки, которые толкуют эту молитву по каждому слову, и вы получите большую духовную пользу, дорогие братья и сестры. Но в завершение хотелось бы вспомнить, что он свое внимание на этой молитве останавливали не только священники, епископы, святители, преподобные и праведные люди, но и великие писатели, поэты, как Александр Сергеевич Пушкин. Я хочу напомнить вам эту молитву. Эта молитва так и называется «Великопостная молитва». О той молитве, о которой сегодня говорим мы, и которую читаем в течение всего Великого Поста. «Отцы пустынники и жены непорочные, чтоб сердцем взлететь во области заочной, чтобы оградить его от дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в одни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения и любви, и целомудрия мне в сердце оживи». Как было бы хорошо, если бы наши дети знали наизусть этот стих Александра Сергеевича Пушкина, который он написал в 1836 году, как раз после того, когда зашел в храм и услышал молитву, которую произносил пожилой священник. При каждом произнесении этих слов он делал земной поклон. Вот почему земные поклоны, молитвы в Великом посту делают нас чище, преображают нашу душу. И каждый из нас, дорогие братья и сестры, призван в этом посту почувствовать благоухание духовного преображения. Хотелось бы всем вам посоветовать как можно чаще в эти дни Великого поста приходить в храмы Господни, особенно в субботу и воскресенье. Эти церковные службы наполнены глубочайшим смыслом. И вот этот смысл – это радость, общение с верующими людьми, которые верят в свет, которые знают, что добро непобедимо, что Христос и есть и цель, и путь, и смысл и истина нашей жизни. Если мы обретем этот смысл, то наш сад обязательно расцветет, и наша душа заблагоухает различными добродетелями, чего и хотелось бы, дорогие братья и сестры, пожелать в этом великом посту, в эту духовную весну всем нам. Всего вам самого доброго, и храни вас Господь.